В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Коронавирус не отступает. Нужны тесты, быстрые, качественные, бесплатные. Какова ситуация с ними в Грузии? Что означает на практике режим чрезвычайного положения в самопровозглашенной республике Абхазия, вводимый с сегодняшнего дня? В де-факто Южной Осетии также вводится карантин. В чем суть принимаемых мер? Может ли пандемия перейти в дефолт, учитывая растущий внешний долг Грузии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Переходим к главным темам недели. Коронавирус не отступает. На сегодняшний день в Грузии, согласно веб-сайту top.gov.g, зарегистрирован еще один инфицированный. Их стало 86, из которых 14 уже выздоровели. В режиме карантина находятся 4641 человек, в стационаре под наблюдением 239. А вчера грузинское правительство аннулировало контракт на закупку 215 тысяч быстрых тестов, производимых одной из китайских компаний. От ее продукции ранее отказался и Минздрав Испании, подвергнув сомнению качество тестов. Надо ли ожидать введения строгого карантина в масштабах всей Грузии, расскажет Анастасия Славинская.
Компания BioEasy, исходя из того, что это ответственная компания, сама публиковала ноту и отозвала свою продукцию из тех стран, которым она уже была продана, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. Согласно документу, который оказался в распоряжении Радио Свобода, 215 тысяч быстрых тестов должны были обойтись Грузии в 1 182 тысячи долларов. Сумма, как заявила Тикарадзе, еще не была перечислена производителю. Минздрав ведет переговоры с другой компанией. Когда соглашение будет достигнуто, качество ее продукции будет перепроверено на месте, в Грузии, сказала глава ведомства.
У Грузии был оформлен контракт с этой компанией. Впрочем, сегодня в лаборатории Лугара у нас нет тестов, произведенных ею. Контракт аннулирован. Мы ведем переговоры с другой компанией, с которой мы работаем по той же стратегии. В Грузию будет доставлено 2000 пробных тестов. Если их надежность будет подтверждена с нашей стороны, мы осуществим закупку дополнительного количества. Любой новый тест, который ввозится на территорию Грузии, проходит определенное наблюдение. Наблюдение заключается в том, что все тесты перепроверяются по апробированной в Лугаре системе.
В Минздраве заявляют, что 1000 тестов, которые Грузия получила в подарок от Китая и направила для проверки населения закрытых на карантин муниципалитетов Марнаули и Балниси, произведены другой компанией и являются высоконадежными. Согласно протоколу, утвержденному грузинским Минздравом, тестирование на коронавирус проходят следующие категории людей.
Лицам, которые за 14 дней до проявления симптомов путешествовали в страны, которые ВОЗ объявил зоной риска. Лицам, которые контактировали с теми, кто приехал из этих стран. Лицам, которые за 14 дней до проявления симптомов контактировали с теми, у кого подозревают наличие инфекции, или с теми, у кого коронавирус уже был выявлен. Лицам, которые работали или находились в тех медучреждениях, где проходили лечение люди с подтвержденным или возможным диагнозом.
Если человек относится к одной из этих категорий, его тестируют, а стоимость теста покрывает государство. Впрочем, теперь провериться может уже каждый желающий. Правда, за свой счет. Центр катастроф опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост, из которого следует, что его представители готовы проводить тестирование граждан на дому. Стоит услуга 150 лари. В Минздраве заявляют, что центр катастроф – одна из четырех компаний, которая получила право проводить тесты на коммерческой основе. Государство работает над установлением цены. Очень скоро мы определим рыночную стоимость теста. Что касается этой компании, агентство регулирования Минздрава и комиссия, в состав которой входят наши инфекционисты, выразили доверие лишь четырем компаниям, которые смогут проводить тесты. Эта компания входит в их число.
заявила глава ведомства. В то же время проведение теста и даже полученный отрицательный ответ не обнуляют ограничения и рекомендации, действующие в стране. Власти не спешат вводить строгий карантин в масштабах всей страны, но такая необходимость может возникнуть, если распространение инфекции примет более широкие масштабы. И главным механизмом для ее сдерживания остается социальное дистанцирование. В очередной раз напомнил Паата Имнадзе, замглавы Центра контроля заболеваний и общественного здоровья.
Мы остаемся на одной позиции. Необходимо максимально сокращать контакты. Это очень сложно говорить, но это касается всех и вся. И церкви, и круга друзей, и больших семейных собраний. Большинство случаев, которые пришли к нам в страну и распространились, это в основном были семейные кластеры. Были случаи распространения инфекции среди друзей. Я всех призываю еще раз быть максимально осторожными. Сейчас не время дружеских и семейных посиделок, собраний на улице, в том числе и в церкви.
Сказал Паата Имнадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
На всей территории самопровозглашенной республики Южная Осетия с полуночи и до 12 апреля начал действовать карантин. Закрылись рестораны, кафе, спорткомплексы, торговые центры. Запрещено проведение массовых мероприятий, в том числе многолюдных свадеб и похорон. Лица, приехавшие из стран, входящих в зону риска из-за распространения коронавируса, обязаны встать на учет и самоизолироваться на 14 дней. Подробностями накануне ввода карантина поделилась из Цхинвали Ирина Келихса.
Ужесточение мер против распространения коронавируса в Южной Осетии предложил ряд депутатов парламента. Некоторые ссылались на опыт Китая и России, предлагали его рекомендовать проанализировать руководство республики. Однако спикер Алан Татаев, цитирует его местные СМИ, сказал: «У нас для выявления коронавируса есть тест-системы, запасы которых будут еще пополняться. Руководством республики принимаются необходимые меры. Разработан ряд ограничительных мер, которые будут предприняты». Татаев подтвердил журналистам: «Мы продолжим работать в обычном режиме, но учитывая меры карантина». Депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев поддерживает мнение тех коллег-парламентариев, которые просят ввести жесткий 10-дневный карантин.
По действиям власти, которые нас сегодня предпринимают, они принимают какие-то половинчатые решения, и это показывает, что они не понимают или не осознают до конца тех проблем и вызовов, которые перед нами стоят. И вот, например, возьмем детей. Дети на карантине, родители на работе. Возвращаются домой к детям. И поэтому, не дай бог, что произойдет, и вот одна маленькая искорка, и все. И разделяют на госслужащих, которые как бы должны там ходить на работу, чтобы их видели, и все такое. А остальные нет. То есть у кого-то есть иммунитет карантина от коронавируса, у кого-то нету. То есть непонятно. Карантин может быть частичным. Я думаю, что правительство должно понимать, что требуются крайне серьезные меры, ответственные меры. Но насколько наше здравоохранение готово к такому развитию ситуации, тоже непонятно. Сколько у нас аппаратов вот этих ИВЛ, я не знаю, например. Необходимо серьезно отнестись к этим вопросам. Вот этой серьезности и ответственности вот пока что не вижу.
Высказался по этому поводу глава республики Анатолий Бибилов. Он не считает правильным переводить работников госучреждений на работу в дистанционном режиме. Цитата. «Люди должны видеть, что органы госвласти работают, их проблемы решаются не дистанционно, а на месте». Конец цитаты. Сотрудникам МВД поручено обходить административные участки с целью проверки лиц, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и находящихся в самоизоляции в домашних условиях. Доставляться на карантин в больницы будут и все нарушители государственной границы. На заседании правительства был озвучен ряд ограничительных мер, призванных бороться с распространением вирусной инфекции. К примеру, все заезжающие из стран с зафиксированными случаями заражения в Южной Осетии у граждане республики должны в обязательном порядке уведомлять Югосетпотребнадзор. С 28 марта до 13 апреля принято решение приостановить работу всех образовательных учреждений, детских развлекательных центров, компьютерных клубов, мест спортивного досуга, тренажерных залов, бассейнов, салонов красоты, кафе и ресторанов, кроме объектов общественного питания, работающих на вынос, торговых центров и магазинов, кроме продуктовых и аптек, магазинов детского питания, объектов по продаже товаров личной гигиены. У югоостинских предпринимателей и их сотрудников начинаются тяжелые времена, делится в беседе с «Эхом Кавказа» Ирина Гуминская.
Понятно всем, что это негативно отразится на деятельности и предпринимателей, и тех работников, которые работают. Потому что, как правило, наемные работники предпринимателей получают заработную плату за один рабочий день, за выход на работу. В данном случае мы имеем точку общественного питания, кухню, и мы вынуждены будем отправить своих работников в отпуск, неоплачиваемый отпуск, на неопределенный срок, что негативно отразится, конечно, на их семейном бюджете. И вот эта неопределенность, она также оказывает такое негативное воздействие на моральные составляющие человека, потому что неопределенность – это хуже всего. Для нас, как для предпринимателей, это тоже большой урон, потому что большинство предпринимателей занимаются деятельностью предпринимательской на арендуемых территориях. И чтобы выплачивать аренду нашему арендодателю, мы должны зарабатывать. В данном случае получается, что мы лишены возможности зарабатывать, но в то же время должны держать свои обязательства по договорам аренды.
О том, что будут как-то снижены или отсрочены уплаты арендные, с вами никто пока не говорил? Нет, не слышали ничего такого?
Пока не говорили, но я думаю, что прошло еще недостаточно времени с опубликования заявления, и мы, конечно, надеемся, что нам тоже пойдут на уступки и пересмотрят наши обязательства по арендным договорам.
Но оплата аренды, уход сотрудников, неоплачиваемый отпуск – это не единственные проблемы, которые возникли у предпринимателей, продолжает Ирина Гуминская.
Ограничен ввоз товаров из России. Всем понятно, что люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, завозят товар только из России. И в связи с ситуацией, которая вот началась в России, где ввели обязательные меры по дезинфекции помещений, средства там, индивидуальной защиты, они сразу исчезли с прилавков. Но, тем не менее, Роспотребнадзор проверяет наличие этих средств в торговых точках. Та же самая ситуация наблюдается и здесь, в Южной Осетии. Мы торгуем тоже такими средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими, и быстренько они у нас уже закончились. Но спрос на них не пропал, и явно ощущается недостаток этих средств для того, чтобы люди могли защищаться в это время. А завозить из России их невозможно, даже в малых количествах, потому что их там нет. Также еще в России сейчас действует такая мера, если ты покинул территорию России хотя бы на короткий срок, по возвращении тебя сажают на карантин, который строго проверяют, то есть водитель, который сюда что-то если привез, и он возвращается в Россию, он 2 недели сидит дома и не работает. Поэтому даже мало того, что нехватка товара и средств, которые нужно завозить из России, даже если бы они там были, то люди, которые этим занимаются, грузоперевозками, водители, они отказываются это делать, потому что им тоже нужно работать в России, тоже это их единственный заработок, и поэтому они отказываются.
Если в Южной Осетии вводятся ограничительные меры, продолжила она, было бы хорошо, чтобы правительство продумало также меры, которые помогут предпринимателям в этой сложной ситуации, меры поддержки. Главный санитарный врач Марина Кочева сообщила, что проведенное у 11 пациентов инфекционной больницы тестирование не подтвердило наличие у них опасного заболевания. А генпрокурор Урозмак Джагаев предложил ввести уголовную административную ответственность в отношении лиц, которые будут распространять клевету в отношении людей, якобы болеющих коронавирусом, а также граждан, нарушающих санитарно-эпидемиологические правила. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа». С сегодняшнего дня начал действовать указ о введении чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Депутаты парламента вчера указ одобрили единогласно, однако не все элементы режима чрезвычайной ситуации будут задействованы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Парламент Республики Абхазия собрался на заседании сессии, чтобы рассмотреть один вопрос о введении чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Журналистов предупредили, что без масок на заседание парламента пускать не будут, но сами депутаты защититься не пожелали. Из 29 человек, присутствовавших на сессии, только 5 были в масках. Спикер Валерий Кварчия проинформировал, что на этой неделе это второе внеочередное заседание, посвященное коронавирусной эпидемии. 24 марта депутаты рассмотрели и одобрили распоряжение исполняющего обязанности президента Валерия Бганба о мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. По словам Валерия Бганба, встал вопрос о создании правовой основы для исполнения этого распоряжения.
Любой сегодня может оспорить наше распоряжение о закрытии, допустим, того же или иного объекта, потому что под ним нет правовых оснований. Поэтому мы попросили вас принять наш указ о введении чрезвычайного положения. У нас не меняется ничего к тому распоряжению, которое вы здесь одобрили, кроме одного, я тоже это хотел бы с вами посоветоваться. Распоряжение Мишустина: закрыты все санатории, дома отдыха, гостиницы до 1 июня. Есть опасения, что могут массово начать переходить нашу границу, если мы не поступим таким же образом. До 1 мая, я думаю, что надо закрыть. Я разговаривал с Аслан Георгиевичем, он тоже выразил свое согласие с тем, что нам надо на этот шаг действительно идти. Вот тогда все вопросы, которые возникают в связи с тем, что у нас граница открыта, и идут туристы, и непонятно откуда, это отпадет.
Российско-абхазская граница, по словам Бганба, остается открытой, и пропускной режим на КПП ПСОУ не меняется. Просто Абхазия закрывает все свои туристические объекты. Люди, которые успели заселиться в гостиницы и отели, останутся. Никто их выселять не планирует. Возникнут трудности у представителей силовых структур с реализацией данного решения, потому что у нас очень много так называемых гостевых домов, в которых по 20-30 комнат, но мы сделаем все возможное, чтобы все эти объекты действительно были закрыты, сказал Бганба. Депутаты приступили к обсуждению режима чрезвычайного положения, которое вводится указом исполняющего обязанности президента в соответствии с конституционным законом. Обсуждение сосредоточилось на статье 4, описывающей комплекс мер, которые могут применять государственные органы в условиях чрезвычайного положения. Всего таких мер описано в законе 20. Депутаты отклонили 9. Они настаивали на том, что в условиях коронавирусной эпидемии нет необходимости в некоторых мерах. В частности, депутаты не одобрили выселение граждан из районов, опасных для проживания, не дали согласия на изъятие огнестрельного оружия и боеприпасов и на принудительное привлечение граждан для выполнения работ. Не согласились ввести запрет на торговлю спиртными напитками, высказались против контроля над СМИ и приостановки деятельности политических партий и общественных организаций, а также не дали права силовикам в местах скопления граждан проводить личный досмотр и досматривать транспортные средства. В то же время депутаты одобрили усиление мер по охране общественного порядка, введение особого режима въезда и выезда, запрещение покидать определенную местность и разрешение выдворять нарушителей общественного порядка к месту их проживания, проведение собраний, митингов и других массовых мероприятий с момента вступления закона в силу будет под запретом. Введение комендантского часа пока не одобрено. Его введение будет обсуждаться только в случае возникновения необходимости. Депутаты говорили о том, что никаких усилий не хватит, чтобы справиться с паникой, поэтому необходимо выявлять и наказывать распространителей фейковых новостей и недостоверной информации. Руководитель аппарата парламента Вадим Бжани зачитал постановление Народного собрания об утверждении указа, исполняющего обязанности президента, о введении чрезвычайного положения в Республике Абхазия, и 29 депутатов проголосовали «за». Чрезвычайное положение вводится с 0 часов 28 марта и пока до 20 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжает абхазскую тему наш сухумский автор Виталий Шария. Вводимые правительством самопровозглашенной республики меры активно обсуждаются в обществе, в частности, интернет-пользователями. Ознакомившись с ними, наш постоянный сухумский автор Виталий Шария решил поделиться своим мнением.
Сейчас можно услышать немало критических рассуждений относительно принятых в Абхазии карантинных мер. Например, рынок, мол, закроют, но какой в этом толк, если в некоторых прилегающих к нему продуктовых магазинах толчая и скученность народа бывает куда больше. На это я обычно реагирую так: давайте будем законопослушными гражданами и выполнять то, что предписано. А предусмотреть абсолютно все в этой ситуации невозможно. Тем более, что нет среди нас ясновидцев. Никто достоверно не знает, какой ситуация с коронавирусом будет в мире и у нас через неделю, месяц, три месяца. В связи с этим хочется привести и такой пример. Накануне повторных президентских выборов в Абхазии 22 марта отвечал на эхе отдельным людям со стороны, которые недоумевали, почему из-за угрозы проникновения коронавирусной инфекции у нас в республике не хотят отложить проведение этих выборов. И главным в моем ответе было: надо просто ощущать изнутри всю сложность внутриполитической обстановки в Абхазии, чтобы понимать, что дальнейшее затягивание выборного процесса, совершенно непонятно на какой срок, неминуемо приведет к дестабилизации общественно-политической обстановки. Кстати, на встрече с предпринимателями Абхазии, исполняющие обязанности президента республики Валерий Бганба высказал ту же мысль. Цитата: «Я вам прямо скажу, что мы должны были провести этот политический процесс, иначе вообще в стране без легитимной власти был бы коллапс. Поэтому, конечно, мы не могли сразу применить все эти меры». Конец цитаты. Судя по всему, он отвечал на зазвучавшие, в частности, в абхазском интернет-сообществе критические рассуждения на этот счет. Интересно, что до выборов все эти интернет-критики помалкивали, очевидно, на своей шкуре ощущая, насколько промедление с выборами будет для общества смерти подобно. А сейчас вдруг в них заговорил задний ум. И это при том, что спустя почти неделю после выборов ни одного инфицированного коронавирусом в Абхазии по-прежнему не зарегистрировано. Что, помимо прочего, характерно. Эти забубнившие вдруг о том, что стоило бы отложить выборы из-за угрозы пандемии, даже не понимают, насколько они смешно выглядят со стороны, ведь в словах их нетрудно разглядеть недовольство результатами выборов. Даже если они пишут под никами, все читавшие их посты и комментарии помнят, за кого перед выборами они убивались. А не лучше ли нам всем, независимо от политической ориентации, возблагодарить судьбу за то, что мы успели проскочить этот очень сложный момент жизни страны, выборы главы государства, в момент, когда эпидемиологическая обстановка это еще позволяла. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И еще на тему пандемии от нашего блогера Тенгиза Аблутия. Он пытается разгадать таинство причастия одной ложкой. Как и многие другие грузинские таинства, по его мнению, оно объясняется наличием двух Грузий, которые особенно хорошо высветил коронавирус.
Я в своих блогах часто пишу о том, что грузинская нация по сути состоит из двух совершенно разных частей, которых между собой объединяет разве что общий язык и общие паспорта. Все равно, что, скажем, греков соединить с афганцами и вывести некое среднеарифметическое. Первая половина – это нормальные здравомыслящие люди, занимающиеся делом, получающие образование, умеренно верующие и не считающие, что с геев надо живьем сдирать кожу. Вторая половина – так называемые традиционные грузины, по сути совки, самой природой награжденные целым букетом достоинств – бездельем, тотальным непрофессионализмом, бахвальством, показной религиозностью, невероятной бытовой агрессией, в особенности в поддатом состоянии, и запредельной ксенофобией. Вся история Грузии последних как минимум 30 лет – это история того, как первые пытаются что-то создать, вторые – угробить все, что было создано ценой неимоверных усилий. В обычное, так сказать, мирное время разницу между двумя Грузиями уловить непросто из-за того, что две эти нации уже давно живут вместе и не всегда можно разглядеть, где начинается одно и заканчивается второе. Водораздел между ними не проходит в каком-то конкретном месте или по каким-то конкретным параметрам. Не имеет значения ни уровень образования, ни место проживания, ни происхождение, ни национальность. Но кризис на то и кризис, чтобы все всплыло наружу, на самый верх, так, чтобы скрыть невозможно. В условиях коронавируса все происходит так же, как и всегда. Нормальные грузины пытаются не допустить расползания эпидемии по всей стране. Проявляют чудеса по местным меркам организованности и порядка. Честно держат безопасную дистанцию. Сидят в карантинах и самоизоляции, как говорится, от звонка до звонка. Создают группы волонтеров, которые помогают старикам и больным. В общем, ведут себя как нормальные, ответственные граждане своей страны. Вторая Грузия не была бы самой собой, если бы не пыталась все это изгадить, испохабить и пустить коту под хвост. Традиционно совковые грузины не досиживают карантин, убегают из самоизоляции, посещают свадьбы и поминки, во всяком случае, когда они проводились, выпивают с соседями и тем самым разносят вирус по максимуму. Полиция на них охотится, как на диких животных. Их отлавливают по всем закоулкам и снова везут в карантин. Но эффекта этого немного. На следующий день очередная группа истинных патриотов Отечества выходит на улицу прогуляться, а заодно разнести заразу как можно больше. Многие из них недавно приехали из Европы, что явно показывает несостоятельность формулы «лучшие люди страны уезжают». Да, лучшие уезжают тоже. 10% из общего потока эмиграции. А 90% такое быдло, что смотрит на них и думаешь, кто же вас в Европу пустил? Да вас даже в задрипанный Кутаиси нельзя впускать. Не то что в Барселону или Милан. А еще вот вы как думаете, какая отрасль экономики держалась до последнего, упорно продолжая работать вперед, когда все остальное уже было закрыто? Угадайте с 3 раз. Азартные игры. Экономика рушится, никто не знает, в какой финансовой яме мы окажемся всего через месяц. А слот-клубы, казино и тотализаторы все это время работали в обычном режиме. Вот на минуту представьте себе, это ж каким на голову больным надо быть, чтобы в преддверии всеобщего обвала и голодухи тратить последние деньги на азартные игры. Но это нормальным людям кажется дикостью, а для традиционного грузина – норма. Они живут сиюминутными инстинктами, а ответственности у них не больше, чем у жабы в пруду. И не подумайте, что это касается только простолюдинов. Вон, местные аристократы, приближенные к царской семье, в разгар коронакризиса отмечали поминки какого-то там своего родича. Маршрут их был до боли типичным для грузинских ретроградов и объединял две истинные святыни местного традиционализма – церковь и ресторан. Сперва в храм целовать ручки попам, а потом в ресторан надраться до упада. Ну и, конечно, во главе всего этого безобразия истинный символ никчемного грузинского традиционализма, его цитадель, бастион и идейная основа – православная церковь. Все прошедшие 30 лет независимости ГПЦ ставит палки в колеса самой идеи государственности, отстаивая интересы лишь одного института – самой себя. Везде, где призывы идти на компромисс с оккупантом, где антизападная идеология, ксенофобия, погромы, язык ненависти, ложь, фарисейство и показуха, везде виден след поповской рясы. Остряки теперь шутят и называют ГПЦ полномочным дистрибьютором вируса. Шутки шутками, но отказ поповщины отменить чрезвычайно опасные с эпидемиологической точки зрения ритуалы действительно может дать простор развитию событий по итальянской модели. Все религиозные конфессии мира в этот кризисный период отказались от соблюдения традиционных церемоний. Ватикан, католические церкви по всему миру, протестанты, а еще Саудовская Аравия закрыла Каабу и отменила хадж. Даже иранский режим мул решил отказаться от некоторых обрядов и традиций. Да что там Иран и Саудовская Аравия? Головной офис ГПЦ, ее законодатель МОД Российская Церковь и та отказалась от причастия одной ложкой. Грузинская поповщина осталась в гордом одиночестве. Они оказались более дикими и отсталыми, чем даже иранский режим, чем РПЦ, хотя казалось, что это невозможно. А вот меня это нисколько не удивляет. Да, ГПЦ – одна из самых темных, реакционных и человеконенавистнических контор в мире. И если Грузия до сих пор не стала худшим проявлением религиозной тирании, то заслуга в этом того самого раздвоения нации. Для умеренно верующих церковь – это не более чем министерство по ритуалам, а традиционалисты настолько бестолковы, что пользы от них как с козла молока. Традиционалисты совки и тут демонстрируют полнейший хаос в мозгах. В социальные сети облетело видео, где молодой парень в дезинфекционных перчатках в церкви целует 3 иконы подряд. Вопрос, какой при этом смысл носить перчатки, не возникает. Не стоит искать даже каплю здравого смысла у тех, кто считает, что африканцев Бог создал черными из-за их грехов. А еще люди стоят в масках, соблюдают дистанцию и при этом не видят никакого противоречия в том, что причащаются общей ложкой. Для меня символом советско-грузинского традиционализма является один случай, который звучит как анекдот, но на самом деле это было в реальности. Молодой грузинец поступил в клинику с передозировкой. Оказалось, он водой разбавил наркотик Манагуа, который, как говорят, надо разбавлять молоком. На вопрос врача, почему водой, пациент искренне и честно отвечает: «Молоком нельзя сейчас, Великий пост». Вот оно то самое. В этом эпизоде вся традиционно советская Грузия. Точнее, не скажешь. И сегодня мы видим это моральное уродство в полный рост.
Это было мнение нашего блогера из Тбилиси Тенгиза Аблутия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии. А сейчас в эфире краткий выпуск новостей. Президент США Дональд Трамп подписал закон о беспрецедентных мерах по спасению американской экономики от последствий кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ранее сообщалось, что Палата представителей одобрила этот пакет на сумму в 2,2 триллиона долларов. Закон позволит в течение 3 недель направить прямые выплаты всем американским налогоплательщикам. 500 миллиардов долларов пойдут на помощь компаниям, пострадавшим от кризиса. 290 миллиардов долларов будут направлены на выплату американским семьям разового пособия в размере до 3000 долларов на семью из 4 человек. Кроме того, малый бизнес получит 350 миллиардов долларов в виде кредитов, 100 миллиардов получат лечебные учреждения и система здравоохранения США в целом. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть границы страны с 30 марта. Распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ. Документ предусматривает приостановку движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты, пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Указ не коснется дипломатов и части чиновников и членов их семей, сотрудников поездных бригад и экипажей судов, жителей самопровозглашенных республик на востоке Украины с российским паспортом. Кроме того, он не распространяется на граждан СНГ и самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия, направляющихся через Россию домой. Соединенные Штаты Америки передадут Грузии 1 100 000 долларов для борьбы с коронавирусом. Как сообщает сегодня, 28 марта, посольство США в Грузии, средства выделяются для сферы здравоохранения. В частности, благодаря выделенной сумме будет профинансирована подготовка лабораторных систем, эпидемиологические исследования и наблюдения, подготовка технических экспертов, обмен информацией и другое, поясняет посольство. В Грузии на этот момент лабораторно подтверждено 86 случаев инфицирования коронавирусом, 14 человек уже вылечились и выписаны из больниц. Также покинули территорию Грузии 2 инфицированных иностранцев. Состояние 4 пациентов с коронавирусом критическое. Исполняющий обязанности президента самопровозглашенной республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о закрытии де-факто границы по реке Псоу для иностранных граждан и лиц без гражданства до 20 апреля 2020 года. Исключение составляют работники дипломатических учреждений, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в республике, российской военной базы, лиц, направляющихся в Абхазию в служебные командировки, а также водителей транспорта средств, осуществляющих международные грузовые перевозки. Министерству иностранных дел республики поручено в порядке, установленном соглашением с правительством Российской Федерации, о пунктах пропуска через де-факто границу по реке Псоу от 17 сентября 2010 года проинформировать российскую сторону об ограничительных мерах, указанных в распоряжении. Грузинское правительство сделает все возможное, чтобы защитить здоровье наших граждан по обе стороны разделительной линии. Как сообщает Сова Ньюс, об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил после посещения университетской клиники в Рухе недалеко от города Зугдиди. По словам главы правительства, оказание помощи жителям региона является главной задачей запуска мощного медицинского центра. Гахария при этом отметил, что быстрое открытие больницы важно и в связи с тем, что на подконтрольную территорию Тбилиси переходят люди, проживающие по ту сторону разделительной линии. «Мы сделаем все возможное, чтобы защитить здоровье наших граждан по обе стороны оккупационной линии», – сказал Гахария. По словам премьер-министра, клиника в Рухе в ближайшие дни будет готова принять пациентов, инфицированных коронавирусом. На это в больнице будет отведено до 100 мест. Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Бочуришвили. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Как прошла неделя в Абхазии, на которой все забыли о новоизбранном президенте и начали активно скупать продукты? На заднем плане остались отставки глав районов и несколько криминальных случаев. Итоги абхазской недели подводит наш блогер Изита Чания.
Обозревая прошлую неделю, я высказала незамысловатый прогноз на нынешнюю и как в воду глядела. 23 марта ЦИК огласил предварительные итоги выборов и назвал имя победителя – Аслан Джания, кандидат, поддерживаемый партиями Амцахара, Единая Абхазия и экс-президентом Александром Анквап, набрал в первом туре более 50% голосов избирателей. Его оппонент Адгур Арцинба обратился к своим сторонникам со словами благодарности и пообещал, что продолжит свою политическую деятельность, направленную на созидание и защиту национальных интересов. Сразу после избрания президента подали в отставку главы администрации двух районов – Сухумского и Ткварчальского. Напомню, отставки главы Сухумского района Валерия Смыр и Ткварчальского Аиды Чачхали еще до выборов требовали сторонники Бжани. Аиду Чачхали они не хотели, потому что она женщина, а причины недовольства Валерием Смыр не оглашались. В результате давления оба главы администрации ушли в отпуск за свой счет. После победы Бжани на выборах главы этих двух районов, видимо, решили, что нет смысла возвращаться к своим должностным обязанностям и подали в отставку по собственному желанию. Однако о выборах забыли в тот же день, когда официально были оглашены их результаты. Неожиданно выяснилось, что собственное здоровье интересует электорат куда больше, чем политики. Даже к первой пресс-конференции избранного президента Аслана Бжания все отнеслись безразлично. Мысли людей были уже направлены на закуп впрок продуктов питания, обсуждение состояния медицины и всего того, что сопутствует распространению пандемии по всему миру. К тому же у избранного президента еще целый месяц до вступления в должность, поэтому к его персоне интереса пока и нет. Все вопросы к исполняющему обязанности президента Валерию Бганба и все внимание к его решениям. Особо озабоченные жители Абхазии проявили по поводу государственной границы. Дело в том, что в сети появились видеокадры, на которых видна громадная очередь из машин, пересекающих российско-абхазскую границу в ночь на 22 марта. Скорее всего, связано это было с хлынувшим из-за пределов страны в Абхазию электоратом, пожелавшим принять участие в выборах. Однако официальная версия звучит иначе. Установка тепловизора создала пробки на границе. В версии много нестыковок. Ну да ладно, потому как благодаря этой пробке возник вопрос о режиме на российско-абхазской границе. Тут все вспомнили, что отсутствует контроль за туристами, заезжающими в Абхазию. Появились видео с экскурсий, которые проводятся в туристических местах. и все испугались проникновения инфекции. И во вторник исполняющий обязанности президента Валерий Пканба подписал распоряжение о новых мерах по защите населения от коронавирусной инфекции. Запретив проведение всех массовых мероприятий, деятельность всех свадебных залов, проведение экскурсий и въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства. На абхазо-российской границе приостановлена деятельность магазинов беспошлинной торговли дьюти-фри. С сегодняшнего дня на карантин ушли все заведения общепита, закрыты все колхозные рынки, остановлено движение общественного транспорта. Каникулы в дошкольных и школьных учреждениях и вузах продлены до 7 апреля. Отменены школьные экзамены, дезинфицируются места массового посещения. Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору ввел дополнительные санитарные требования для продуктовых магазинов. Правительство обратилось к организациям торговли с просьбой не повышать цены на товары первой необходимости, включая продукты питания, детские товары, лекарственные средства, медицинские изделия, средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Гудаутская районная больница подготовлена к возможному приему пациентов. Она обозначена как резервный госпиталь. Здесь работает инфекционный корпус, рассчитанный на 70 коек. Сортировочные пункты установлены в республиканской больнице. Минздрав обратился за помощью в распространении информации к волонтерам, созданы горячие линии и районные штабы по оказанию медицинской помощи населению. Сегодня исполняющий обязанности президента обратился к парламенту с призывом принять решение о введении чрезвычайного положения, и депутаты парламента единогласно проголосовали за этот указ. Режим будет действовать до 20 апреля. Конечно, и тут не обошлось без политики. Скорее всего, такие сроки продиктованы датой вступления избранного президента в должность. Инаугурация должна состояться 23 апреля. Между тем, надо отметить, что случаев заболевания коронавирусом в Абхазии не зарегистрировано, поэтому немного невирусных событий они все же были. Криминальная новость стала первой новостью после окончания выборов. Утром 23 марта во дворе собственного дома был убит из автоматического оружия ветеран войны Валерий Айба. Прокуратурой города Гудаута возбуждено уголовное дело. Ветераны войны Аруа требуют от генпрокурора и председателя СГБ взять дело под личный контроль. 23 марта Сухумский суд продлил задержание под стражей для лидера Сухумского отделения партии Амсахара Мизана Зуба на 2 месяца. Напомню, что накануне выборов 16 марта Мизан Зуба и трое его подельников были задержаны после милицейской погони со стрельбой. Причиной преследования стала угнанная машина, впоследствии найденная сожженной в пригороде столицы. Следственные органы не оглашают версии, но известно, что у подозреваемых изъяты автоматы с глушителями и другое оружие. Во время дебатов кандидата в президенты на прошлой неделе кандидат в президенты Отгор Арценба отметил, что подозреваемые на украденной машине были замечены милицейским патрулем недалеко от его дома. 24 марта в 7 часов утра завершился переток электроэнергии из России в Абхазию. На данный момент электроснабжение страны осуществляется комплексом Ингур-ГЭС, который находится в совместном использовании Абхазии и Грузии. Переток осуществлялся с 1 февраля по 24 марта в связи с сезонным падением уровня воды в Дживарском водохранилище, которое находится на территории Грузии. За этот период Абхазией было закуплено в России 138,3 миллиона киловатт-часов.
Итоги уходящей недели подвела в Сухуми наш блогер Изида Чани.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Внешний долг Грузии приближается к 6 миллиардам долларов. Эксперты, с которыми поговорил наш корреспондент Тбилиси Иракли Орагвелидзе, рекомендуют властям немедленно приступить к переговорам с донорами и кредиторами о реструктуризации задолженности.
Грузия в условиях пандемии коронавируса рассчитывает на финансовую помощь от Международного валютного фонда и других доноров. Переговоры уже начаты, заявил президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе. В пересчете на национальную валюту на сегодня внешний долг Грузии 15,8 миллиардов лари. В текущем году необходимо погасить 1 миллиард 35 миллионов лари. Это, собственно, долг в размере 975 миллионов лари и проценты 375 миллионов. В долларовом эквиваленте эта сумма составляет 455 миллионов долларов. Однако на фоне практического иссякания канала поступления валюты извне и последующего обесценивания лари, эта сумма выросла в лари почти на 20%. Бывший глава Нацбанка Роман Гуцеридзе, ныне возглавляющий фракцию нацдвижения, рекомендует властям незамедлительно начать переговоры с международными финансовыми институтами по реструктуризации долга. Тем более, что на заседании страны двадцатки условились оказать помощь развивающимся странам в преодолении кризиса, связанного с коронавирусом, напоминает политик.
Пакет поддержки не исключает отсрочки части государственного внешнего долга. Получение кредита от МВФ и отсрочка погашения задолженности – это самый быстрый вариант из всех доступных. Другие варианты займут много времени. Реструктуризация задолженности позволит сэкономить огромные суммы в бюджете страны и сохранит резервы Национального банка, необходимые для стабилизации лари.
Написал Роман Гуцеридзе в своей страничке Facebook. В 2021 году для Грузии наступает пик погашения внешнего долга, почти вдвое больше, чем в текущем году. При нынешнем тупиковом состоянии экономики Грузии ситуация будет очень сложной, и в случае бездействия властей не следует исключать дефолта, говорит профессор Университета Европы Гоча Тутперидзе.
Разумеется, переговоры с донорами обязательны, и если нам пойдут навстречу, эти деньги понадобятся для спасения среднего и малого бизнеса. Однако не исключено, что даже в случае полной отсрочки по долгам этого окажется недостаточно. Валютный доход от туризма и перечислений из-за рубежа превышает валютные резервы Нацбанка, поэтому придется одалживать дополнительные средства для стабилизации макроэкономических показателей.
На сегодня самыми крупными кредиторами Грузии являются Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития. На их долю приходится около половины внешнего долга страны. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В плену у новых правил человеческого общежития. Константин Пузов рассказывает, каково жить гражданину Грузии в самом горячем европейском очаге пандемии COVID-19 в Италии, когда грузинские власти не спешат помочь ему вернуться на родину. Он профессиональный психолог, который делится личным опытом, как жить в карантине и не сойти с ума. Мзия Парисишвили связалась с Константином Пузовым в Италии.
Я сам лично нахожусь сейчас в городе Римени, но ситуация, в принципе, одинаковая везде. Везде карантинный контроль, то есть люди не выходят из дома, только по особым надобностям, используют определенные формы листа, где ты записываешь свое намерение выйти на улицу. Почему, зачем и куда. Это очень серьезно контролируется. Полицейские ездят постоянно по улицам, контролируют, останавливают абсолютно, могут оставить женщину, мужчину, молодую девушку, не имеет значения. Досконально всегда интересуется, кто куда идет и зачем. Поэтому ситуация такая немножко тяжелая ситуация. Город пустой. Магазины маленькие, закрытые. Открыты в основном большие супермаркеты, куда можно ходить закупаться. Ну вот, вот так что-то очень.
Цены взлетели там? Какая ситуация по поводу продуктов? Дефицит?
Это хороший вопрос. Это надо отметить, что абсолютно цены ни на что не поднялись. Как они были, так и они остались. Да, не хватает иногда продуктов, когда слишком много закупаются, но они пополняются постоянно. И большие очереди. Но вот чтобы сказать, что кто-то спекулирует или каким-то образом наживается на общественности, абсолютно это я, по крайней мере, не замечал. Абсолютно нормальные такие же цены, которые были до этого.
Константин, я как понимаю, вы даже не знаете, когда сможете вернуться на родину. Какая у вас ситуация? Что происходит сейчас?
Такая ситуация. Я приехал 12 февраля, собирался вылететь 6-7, ну, после 6 марта. И вот как раз после 6 марта началась вот эта ситуация, то есть полностью отменили рейсы. Разные, значит, авиакомпании тоже, ну, соответственно, даже купленные билеты вернулись. После этого я еще попытался купить визаэровский билет по полет и купил. Я его приобрел на 5 апреля, но после карантина, объявленного в Грузии уже, также этот полет был отменен визаэром, и мне этот, значит, пришло письмо, что, значит, ваш полет отменяется. И то есть вылетов нет. Сейчас из Италии, по крайней мере, такая ситуация. В Европе вот сейчас мы знаем, что вот через Вену там полеты будут, через Берлин, где еще какие-то города. Но, по крайней мере, Италия в этом списке не присутствует.
И что говорит посольство Грузии в Италии вам? Вы звонили на горячую линию, обращались письменно?
Я обращался письменно, позвонил 2 раза. Вот сейчас еще мои близкие звонили, понимаете? И тут какие-то неприемлемые вопросы не по делу, понимаете? Люди интересуются, что я ем, что я делаю, почему я сюда приехал, а не тем, чтобы чем помочь и как можно вообще мне помочь, да? То есть я какую-то большую надежду на посольство уже не имею. Тут конкретно я послал конкретное свое заявление посольства с определенными требованиями. Это несколько пунктов, что... Значит, первый элементарный вопрос, это когда я спрашиваю, будут ли полеты или когда будут. И вот сейчас вот я переговаривал, говорят, что до 10 апреля ничего не будет. Хотя после 10-го, что будет, тоже неизвестно. Значит, на этот вопрос они мне не могут ответить. Доставляют ли они убежище или с кем, значит, имеют деловые отношения в этом плане, какими организациями или структурами. В этом плане они тоже не смогли дать на горячей линии ответ. И о помощи уже с финансовой уже ничего не говорил. И вот четвертый пункт у меня был, что, значит, просьба, если все хотя бы из этих 3 пунктов ничего невозможно сделать, хотя бы мне письменно подтвердите, что вы не в силах мне помочь вот таким как-то этим образом, чтобы я бы хотя бы этот документ вы имел бы, обращаясь к кому-либо другому. Это мой опыт общения с посольством. Сегодня я еще раз переслал, чтобы попросил, чтобы вы ответили бы на мое заявление. Но пока ответа нет.
Как вы думаете, это потому что Италия целиком закрыта, или же это все-таки грузинские власти как-то сторонятся большого потока граждан Грузии?
Я думаю, это второе, потому что это, конечно, мое субъективное мнение. Я, как вы сказали, обычный человек, читающий там какие-то заявления министра, допустим, да, там еще какие-то продажи, которые я могу здесь смотреть через интернет. У меня создается впечатление, что когда есть такое заявление, что поэтапно будут выводиться люди, да, значит, что значит поэтапно? Значит, это решение принято, есть какой-то определенный у них график, и с этим графиком я должен мириться, правильно? Потому что если я, когда вот госпожа Хатуна, я забыл, Тотлазе, по-моему, да, заместитель, но передача заявляет, что как будто бы Италия закрыла свое воздушное пространство, и как будто сюда нельзя прилететь. Я не думаю, что это так, потому что как раз дипломатические отношения для того и существуют, чтобы какие-то определенные эти чартерные рейсы назначались бы и летели туда сюда. Если чартерный рейс может прилететь в Германию или, значит, в Австрию, почему он не может прилететь в Италию? Значит, это, скорее всего, просто решение государства, что от кого-то надо, можно вот так отказаться временно. Что такое этап? Мы упираемся в, значит, в цену этого билета на самолет. Потом, как попасть на этот самолет? Потому что я, например, смотрю вот этот рейс, там ничего не фиксируется, ни одна дата. Есть, значит, какие-то определенные чартерные рейсы. Как теперь на этот чартерный рейс попасть? Какая гарантия, что посольство мне на мое письмо не может ответить? А они со мной свяжутся и как-то помогут мне приобрести билет и попасть на этот самолет? Ну, вообще, очень много вопросов. Я думаю, просто у меня такое впечатление, что мы попали вот в этот нежелательный список, потому что, если так считать, мы в эпицентре, правильно? Мы должны быть на первом месте, что получается. То есть, кто в эпицентре, тот, значит, ждет в очередь свою. Да? Ну, как-то вот так.
А с другой стороны, чартерный рейс. Как вы считаете, насколько это безопасно в самолете лететь для вас, если будет такой рейс и появится такая возможность?
Мое мнение, я думаю, что прямо не только на границе должны проверять, а когда летит этот чартерный рейс, уже здесь должны проверяться люди с каким-то определенным симптомом, чтобы отделить их от людей, которые не имеют каких-то определенных симптомов, да, температуру, что-либо. То есть это даже можно, я думаю, и самолет это можно как-то организовать. Поэтому я считаю, что здесь уже на месте надо это контролировать. Второй момент, предлагались другие варианты, допустим, почему только чартерные рейсы или, допустим, не использовать морской какой-то путь, да, то такие-то тоже версии выдвигаются. Там пароход или лайнер, ну что там будет, он идет как раз столько времени, сколько может быть на карантине как раз понадобится. Да? Это чисто организационный вопрос, но я не думаю, что это такими большими трудностями убираешь какие-то определенные трудности. Я думаю, это просто должно быть очень такое четкое желание государства. Потому что даже вот этот чартерный рейс, да, ну я не понял, почему ведутся переговоры с АРЗН и почему как это такая определенная ставка 200 евро. Вот это было такое заявление. Почему не ведется переговоры, допустим, с Wizz Air, Ryanair, которые это, значит, cheap flight, да, они дешевые полеты делают, реализуют. Что нельзя с ним об этом вести разговор. Потом, я не знаю, что это за ставка 200 евро. Вот нет у меня, вот это, я сейчас живу за свой счет, да, помогают мои друзья, близкие вот здесь местные люди. Кстати, грузины выявили тоже свое желание мне помочь и помогли мне. Да, моя ситуация немножко сейчас уже стабильна. Но вот другие люди, у кого нет денег, что им с ними будет?
Константин, очень интересно. Вы сдалека сейчас наблюдаете, что происходит в Грузии. Вы сами находитесь там в карантине. И вот взгляд со стороны. Люди напуганы в Грузии, особенно чем в Италии. Допустим, паника. Где, по вашему наблюдению, больше ощущается?
Я вот наблюдаю общение людей, вот какие-то переписки. Кстати, даже агрессия какая-то выявляется, особенно к тем, кто остался за рубежом. Я вот такие какие-то реплики читаю, можно просто с ума сойти. Прямо до проклятия проходит и матерщина, что типа, вот вам так и надо, сидите там и не приезжайте на родину. То есть мои конституционные права вообще отменены. Я хочу в сторону старанцев сказать кое-что. Несмотря на то, что, конечно, эта эпидемия очень серьезно коснулась и большие жертвы, сам моральный дух итальянцев очень, я бы позавидовал, потому что они очень смело встречают это препятствие на своем жизненном пути и очень поддерживают друг друга. То есть этот патриотизм у итальянцев оказался на высоком пьедестале. И поэтому, наблюдая за ними, можно брать пример. Теперь то, что касается нас, чувствуется, что, допустим, если так континуум брать, то какая-то проблема возникает, всегда мы не препятствия не можем преодолеть. И постоянно я замечаю, что наша тенденция отчуждения как какое-то только перебросили в будущее, как ответственность. Да? Вот сейчас мы не смогли, но завтра будем готовы. Или же какие-то общие фразы. Сейчас тщательно читаю государственные структурные заявления на этих сайтах, Министерство внутренних дел, что заявляет, как заявляют, какие вот. Ну, читаешь, и ты понимаешь, что за каждое слово можно зацепиться. Вот говорят, мы привезли 33 тысячи человек. Очень легко может это перебрать, кого перевезли и не привезли. Там господин Давид заявляет, что посольство работает 24 часа и помогают продуктами, ночлежкой и так далее. Это тоже можно перепроверить. А кто мне помогает с ночлежкой? Мне никто не помогает. Я не буду говорить, какая у меня возможность, или у других людей какая возможность. Я это не обсуждаю сейчас. Я просто ставлю вопрос. Кто мне сейчас это помогает? Нет, только близкие люди. То есть получается, опять это друзья, опять это близкие люди, даже мне незнакомые люди. Такое тоже есть. А теперь вопрос становится, что не существует какого-то НЗ, какого-то бюджета, что выделено, для чего выделено. Как вот в Марнеуле что-то случилось, значит, можно уже и палатки раскрыть, можно отцеплять и так далее, и так далее. Тогда возникает вопрос, а что, нельзя было нас вот так чатными рейсами привезти, допустим, там где-нибудь изолировать? Это, неужели это большие затраты? Или хорошо, допустим, не приедем туда, здесь нас изолируют. Я в городе Риме, тут, значит, полно гостиниц пустых, которые стоят. Я более чем уверен, что любой хозяин этой гостиницы за очень минимальную цену запустит эту гостиницу, чтобы она работала. Можно же какие-то вот эти организационные... неужели государство не может выделить день 30-40 лар на человека, хотя бы минимально? Или каким-то образом какое-то пособие выделить людям, которые здесь остались? Минимально, но это же все-таки какое-то, значит, отношение к собственным гражданам, да?
Понятно. Вы профессиональный психолог, и совет, что больше всего помогает в это время? Вот что вам помогает?
В таких случаях очень опасно включать воображение или фантазию. Всегда надо абстрагироваться от этого. Это в первую очередь и успокоиться, взять себя в руки. Это очень важно. То есть мы иногда решаем, лишь бы что-то решить или действовать, чтобы как-то себя успокоить. На самом деле это неправильно. Вначале надо успокоиться и потом действовать. И вот первый шаг, наверное, в таких ситуациях это всегда успокоиться и принять реальность, какая она есть. Осмотреться, что происходит, как происходит. И действовать максимально четко, осторожно и по правилам. Да? Вот когда советы дают, там, вот, есть, выдается какая-то определенная инструкция. Да? Нам сказали, что пейте часто теплую воду или горячую, не без значения. Мойте руки. Да? Элементарно вещи. Это инструкция, и это надо исполнять. Это очень элементарно. Но к этим инструкциям мы включаем такой формат ожидания, что вот сейчас эта болезнь придет ко мне и постучится в дверь. Начинаем увлекаться определенными статистиками. Постоянно, вот заметьте, все сидят на статистике и смотрят, где кто умер, сколько умерло, и значит, наблюдают новости постоянно, то есть в течение целого дня муссируют одна и та же тема. Я бы не советовал такими вещами заниматься. Лучше всего один раз утром, вечером, не стоит, лучше утром. ознакомиться с ситуацией, если вам это очень интересно. А в остальном просто придерживаться тех инструкций, которые, значит, указаны врачами и другими специалистами. Очень важна гражданская солидарность. Вот эти моменты, когда, понимаете, вот люди закупают все, а на самом деле реально нужно им это, не нужно, и даже не задумываются. В таких случаях всегда лучше упрощать свой рацион и обогатить свой немножко пользу, разнообразно сделать, как, вот в каком плане разнообразно. Ну вот, если там из-за макаронов убивают, я думаю, из-за морковки никто не убивает. То есть из-за овощей никто не убивает, да, друг друга там. Вот на такие вещи надо обращать, на, и вообще нежелательно думать, что ты должен стать хомячком, сидеть дома и, значит, это себя все забивать. Можно заняться полезными вещами. Я лично сам вот в этой ситуации нахожусь в карантине. Лишний раз я не могу выйти на улицу, потому что меня остановят, будут задавать много вопросов, и мне это не нужно уж точно, да, оправдываться, потому что не все итальянцы знают английский. И у меня есть моя литература, которую я читаю, обдумываю какие-то вещи. И человек, когда занимается своим делом, то, что ему нравится, он успокаивается всегда. И поэтому не надо опережать события, думать вместо будущего. Да? А что будет в будущем? А мы никто не знает, что будет. Мы живем здесь сейчас, и поэтому надо ограничиваться на радиусе своей руки, своего взора. Да? Что я могу сделать вокруг себя? Что я могу сделать для своих близких? Но не надо вот эту всю ответственность брать на... Или не то чтобы ответственность, а вот воображение, как бы увлекаться, что вот если я это не сделаю, то будет еще хуже. Да? Вот эти такие вопросы, они всегда... То есть необдуманный шаг всегда ведет к каким-то тяжелым последствиям. Поэтому всегда есть такая даже поговорка, если ты не знаешь, если не знаешь, что делать, лучше ничего не делать. Поэтому всегда надо взять себя в руки, успокоиться и равномерно, так спокойненько принять обстановку и начать думать и действовать. Оценивать ситуацию, что ты можешь и где что можно сделать.
С психологом Константином Позовым, который оказался на чужбине и не может возвратиться на родину из Италии, по телефону общалась журналист «Эхо Кавказа» Мзия Паризишвили. Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт – echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать или прослушать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Бочоришвили. Всего вам доброго и до завтра.